Шакеева отправили в ссылку из Москвы. Иван Мартынович загостился в Москве до конца декабря. А между тем еще с сентября начали приходить из Малороссии дурные вести и требования скорого возвращения гетмана. После отъезда Тетери в Польшу на западном берегу Днепра выдвигается на первый план уже известный нам Петр Дорошенко. Опасения Тетери сбылись. Видя, что ни Москва, ни поляки не могут взять решительного верха на Украине, которая опустошается в конец и союзниками, и врагами, Дорошенко решился поддаться туркам, чтобы с их помощью вытеснить из Украины и Москву, и поляков, и быть единственным гетманом на обоих берегах. Сначала он хотел посредством Крыма получить облегчение от польских насилий. Еще в январе 1665 года он послал к хану бить челом о заступлении перед королем, чтоб хоругви жолнерские на Украине становищ не имели, хотя на время дать бы льготу истощенной и убогой стране, чтоб гарнизоны королевские из украинских городов, например, из Чигирина, были выведены и там, где останутся, довольствовались бы своим прокормом, не отягощая жителей. Чтоб возвратил заточенных митрополита Хмельницкого и Гулянецкого. Но челобитие это осталось без действия. В августе Дорошенко удалось избавиться от соперника своего Опары, который также хотел отложиться от короля с помощью татар. Дорошенко успел уверить татарских муз, стоявших в Украине, что Опара ненадежен. 18 августа Опара со всею старшиною поехал из своего табора на совет к мурзам, но еще далеко не доезжая до их наметов, он был встречен толпою татар, которые его ограбили и в одной рубашке привели к мурзам, а те надели ему цепь на шею и железа на ноги. Все татары начали на него плевать и браниться. Бросили ему в глаза письмо, которое он посылал к Брославскому полковнику, уговаривая его вместе с собою воевать против короля. «Ты королю и нам присягал!» — кричали татары. «А теперь хочешь воевать!» Овладевшие Опарою и старшинами, татары двинулись на казацкий табор. Казаки отстреливались целый день и к ночи заставили татар отступить. На рассвете другого дня татары снова налегли, опять ничего не успели и вступили в переговоры с казаками. «Если возьмете в гетманы Дорошенко, которого поставили мурзы, то не станем вас добывать». Если же не возьмете, то сейчас пошлем за ляхами и будем вас добывать. Казаки делать нечего, согласились. Приехал Дорошенко и начал приводить их к присяге королю и хану, а пару же и всех его советников повели в Крым. Дорошенко вместе с татарами начал наступательное движение на брославского полковника Дрозда, верного Москве. Дорошенко уже отнял было воду у брославцев, но 22 сентября Дрозд сделал вылазку на неприятельские шансы, побил всех находившихся там ратных людей Дорошенко, взял 8 знамен и дал возможность брославцам добывать воду. Аврудский полковник Демьян Васильевич Децик разбил неприятелей между Мотовиловкой и Поволочью. Западные черкасы вздумали было явиться и на восточной стороне, но были побиты. Наказанный гетман, переславский полковник Ермоленко, извещая об этом царя, так оканчивал свою грамоту. «Пожалуй нас, холопей своих, отпусти к нам поскорее Ивана Мартыновича Брюховецкого, гетмана, ибо мы без него как дети без отца, а как скоро он к нам придет, то весь народ христианский повеселеет». И города малороссийские не будут в сомнении. Епископ Мефодий писал Брюховецкому из Нежина: «Теперь на Украине без вашей милости ничего доброго нет, всякий в свой нос дует. Если б боярин Петр Васильевич Шереметьев поспешил в Киев, то все б посмирнее было, и тому бы бедному Дрозду, который в осаде 6 недель сидит, крепости прибыло». Благодаря Дрозду на восточной стороне Днепра еще тихо от татар, а сохрани Боже, что с ним станется. Тогда все силы бусурманские обратятся сюда. Доложи великому государю через боярина Петра Михайловича Салтыкова о великой обиде, которую делают начальные люди, полковники-немцы, их ротмистры и капитаны, немцы и ляхи бедным людям в Котельве. И я в Котельве их тазал, и боярин Шереметьев посылал к воеводе Протасевичу в Гадич, чтобы наказал их, но тот ничего не может им сделать, жен от мужей поотнимали и вдов опозорили. Бога ради, надобно это утолить, чтоб не было беды какой. Дрозд продолжал держаться в Брославле и отбил сильный приступ, неприятелей копцов набил, и знамена все отнял. Таковы были вести в октябре, в ноябре пришли другие. Дрозд сдался от великой нужды. Гецик покинул Мотовиловку и отступил к Киеву, и оттуда поехал в Переславль к наказному гетману. Часть войска его разбрелась, другая перешла на восточную сторону, а на западной из верных казаков не осталось никого, кроме тех, которые были в Каневе. Децик покинул Мотовиловку, не выжигши ее. Этим воспользовался королевский белоцерковский комендант и королевские черкасы. Малюта с товарищами стали накликать в нее старых жителей из других мест. Чтобы укрепить ее по-прежнему, обещали прислать туда и немецкую пехоту. Это начало грозить большой опасностью Киеву, от которого Мотовиловка была только в 35 верстах, и которому от нее и прежде не было покоя, когда она была за поляками. Чтоб предупредить беду, киевский воевода князь Никита Львов послал под Мотовиловку рейтерского майора Синягина. В полночь Синягин подошел к городу, велел своим ратным людям перелезть через стену и отбить ворота. Жители услыхали, начали стрелять, но рейтеры всех их побили и выжгли город. Малюта в эту ночь ночевал в местечке Василькове, маятности Печерского монастыря. Синягин направился на Васильков, чтобы захватить Малюту, но печерские чернецы дали ему возможность уйти до прихода Синягина. В декабре епископ Мефодий начал говорить Львову, что в местечке Бышевки и других ближних местечках польской залоги, гарнизоны, небольшие и ездят из местечка в местечко без опасения. Поэтому надобно послать на них ратных людей для поимки языков. Львов и отправил 18 декабря подполковника Якшина с отрядом из 120 человек. Якшин ночью захватил языков в Бышевке, но за 15 верст от Киева нагнал его из Белой церкви майор с немцами, татарами и черкасами, разбил на голову и взял знамена. Мефодий, приехав в Киев, писал оттуда отчаянное письмо Кракушке, казначею, или подскарбию, войсковому. «Пишу эту грамоту слезами поливаючи. В Киеве ничего доброго не делается, потому что воевода нынешний человек ни к чему не пригодный. Во-первых, человек старый, к ратному делу не способный. Во-вторых, болен ногами и через порог избы не переступит. Кроме слез, худобы и воровства в Киеве ничего не сыщешь. Если не поспешит боярин Шереметьев или замедлит гетман на Москве, то будет беда с Киевом и с нашим Заднеприем. Ради Бога, пиши гетману, что бил челом о скором отпуске и спешил сюда, потому что без головы составы все мертвы. Пиши к наказному, что, по крайней мере, Канева не потеряли». Наконец возвратился отец к детям. Приехал боярин и гетман Иван Мартынович Брюховецкий в Малороссию. И первому нерадостен был его приезд тому, кто так сильно желал его, епископу Мефодию. 22 февраля 1666 года в Киеве к боярину Петру Васильевичу Шереметьеву, сменившему старика Львова, приехал Мефодий вместе с печерским архимандритом, игуменами других монастырей, и начали странную речь. Просили, чтоб позволено им было послать челобитчиков государю. Пожаловал бы великий государь, не велел у них отнимать прав и вольностей. «Каких прав и вольностей?» — спросил воевода. Великий государь не только у вас, властей духовных, но и у мещан во всех городах малороссийских прав и вольности отнимать не велел. Всем даны жалованные грамоты, которые по сей день ни в чем не нарушены. От кого вы узнали, будто великий государь велел у вас вольности и права отнять? Мефодий отвечал. Посылали мы к боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брюховецкому, по стародавному обычаю, по которому киевских митрополитов выбирали всегда сведомо гетманского. Посылали мы к Ивану Мартыновичу просить, чтобы отписал к великому государю о позволении нам выбрать в Киев митрополита между собою по прежним обычаям и правам. А боярин и гетман прислал к нам грамоту, который пишет, что указал великий государь быть в Киеве митрополиту из Москвы, а не по нашему выбору, тогда как мы под благословением цареградского патриарха, а не московского. Епископ с товарищами разгорячался все больше и больше, наконец закричал с сильной яростью: «Если будет на то великого государя изволенье, что отнять у нас эти вольности и права, и быть у нас митрополиту из Москвы, а не по нашему выбору, то пусть великий государь велит всех нас казнить, а мы на это не согласимся. Если приедет к нам в Киев московский митрополит, то мы запремся в монастырях, и разве нас из монастырей за шею и за ноги поволокут? Тогда только московский митрополит в Киеве будет». Смоленский теперь Филарет-архиепископ, и он права и вольности у духовного чина все отнял. Духовный чин, шляхту и мещан всех называет иноверцами, а мы православные христиане. И если в Киеве впредь будет митрополит из Москвы, то он и нас всех, малороссиян, станет называть иноверцами. Тут вере раскол и мятеж будет немалый. И нам лучше смерть принять, нежели митрополита из Москвы. Мнится нам, что и к тебе, боярину, указ об этом тайный есть. И в статьях, которые полковник Дворецкий из Москвы привез, тоже написано. «Такого указа ко мне не бывало», — отвечал Шереметьев. «А что вы говорите о статьях, которые привез Дворецкий? То там написано, что великий государь изволит писать об этом к цареградскому патриарху. Да и гетман ко мне об этом не писывал. Это какой-нибудь вор распустил слух, чтоб поссорить вас с гетманом. Вы говорите, что запретесь в монастырях от московского митрополита. Это слова непристойные. Как вам быть противными воле Божьей, указу государеву и благословению цареградского патриарха? Ты, епископ, поставлен в московском государстве митрополитом Петеримом, и к тебе под благословением московского патриарха быть можно, только как о том отпишут к великому государю вселенские патриархи. Если цареградский патриарх к великому государю отпишет и благословение подаст избранному вами, то великий государь изволит избранника вашего поставить в царствующем граде Москве перед своими государскими очами всем властям. «Если даже великий государь, — говорил Мефодий, — изволит быть нашему митрополиту под благословением московского патриарха, то пожаловал бы и отписал об этом к цареградскому патриарху, а митрополиту киевскому быть бы по нашему избранию, чтобы наши стародавные права и вольности нарушены не были. А теперь бы великий государь пожаловал, велел у нас в Киеве принять об этом челобитную и челобитчиков отпустить в Москву». «Челобитной вашей, — отвечал боярин, — принять мне непристойно, потому что это дело ваше, духовное, а челобитчиков в Москву отпустить можно». На другой день, 23 февраля, боярин виделся с архиепископом в Софийском монастыре, и Мефодий стал просить извинения за вчерашние речи. «Я эти слова говорил по неволе, потому что я поставлен московским митрополитом. И вот малороссийских городов духовные люди все говорят и поносят мне и думают, что я сделал это по совету с гетманом, чтобы им быть под благословением московского патриарха. Мефодий прислал к Шереметьеву и ответную грамоту гетманскую, в которой Брюховецкий писал: «Когда мы были в Москве, то нам припоминали статьи Богдана Хмельницкого, чтобы митрополит Киевский поставлялся патриархом московским, и мы все, бывшие в Москве, руки свои на том приложили, и государь отправил послов к святейшим патриархам. Мы будем дожидаться возвращения этих послов». В марте 1666 года послом от Мефодия всего духовенства приехал в Москву Киевского Кириллова монастыря игумен Милетий Дзик, бить челом о позволении избрать митрополита по старине, да чтоб на выборе был гетман и киевский воевода Шереметьев. Царь отвечал, что послано об этом Константинопольскому патриарху, и чтоб Мефодий ехал в Москву для исправления всяких духовных дел. Между тем Шереметьев писал в Москву и о поведении нового боярина. Теперь епископ, архимандрит Печерский, и всех малороссийских монастырей архимандриты, игумены и приходские попы с мещанами в Большом Совете и Соединении, а с гетманом, полковниками и казаками совета у них мало, за то, что гетман во всех городах, многие монастырские маятности, также и мещанские мельницы отнимает. Да он же, гетман, со всех малороссийских городов, которыми великому государю челом ударил, с мещан берет хлеб и стацию большую грабежом, а с иных за провежом. Шереметьев посылал спрашивать у гетмана, по его ли приказанию стацию со всех городов берут. Брюховецкий отвечал, что без его ведома. И тотчас же во все малороссийские города послал грамоты с большим подкреплением, чтобы нигде на него стации не сбирали, а давали бы стацию в казну государеву. Боярин и гетман Иван Мартынович извещал своей стороны, что незадолго перед его приездом в Малороссию чуть было не сделалась беда в Переславле. Тамошний житель Петрушка Скок Челюсткин, состарившийся в Переславле русский человек, составил заговор перебить всех московских ратных людей. Но наказанный гетман Ермоленко узнал о заговоре и донес Брюховецкому, который велел сковать Челюсткина и отослать в Москву. Появились своевольные сборища, которые отказались повиноваться полковникам и сотникам, покинули свои дома и начали бродить по разным городкам и деревням и бедным людям досады чинить. Начальники таких сборищ были известны нам Иван Донец и Децик. Гетман успел разогнать эти сборища. Касательно новых распоряжений, договоренных в Москве о сдаче малороссийских городов царским воеводам, Брюховецкий писал: «Я верный холоп, рад вседушно тому указу исполнение чинить. Но боюсь одного, что полковники, вся старшина и казаки не встревожились и не взяли дурного замысла. Сам же я вседушно рад воеводам, потому что при них мне будет меньше хлопот, а то теперь на все стороны оглядываюсь». Брюховицкий писал также, что епископ, духовенство и киевский полковник Дворецкий просят о заведении новых латинских школ в Киеве, но что он, гетман, полагает это на волю великого государя. Доносил, что сын епископа Мефодия женился на Дубичевке, у которой два родных брата служат при короле. Писал о дурных вестях из Запорожья. Дает знать оттуда Григорий Косогов, что запорожцы хотят государю изменить, бусурманам и к изменникам-черкасам преклониться, но он, гетман, послал уговаривать их, спрашивал, посылать ли в Запорожье хлебные запасы или нет. С ответами на эти донесения для обстоятельного разузнания дел в марте 1666 года отправился в Малороссию дьяк Фролов. Посланный должен был похвалить боярина и гетмана за его роденье и отвечать на статью о школах в Киеве. Если им против их вольности будет не в оскорбление, то школ бы теперь не заводить. Если же этот запрет оскорбит их, как противный их вольностям, то великий государь пожаловал, велел им в Киеве школы заводить и людей в них набрать из киевских жителей, а из неприятельских и других городов в школы никого не пускать и не учить, чтобы от них смуты и всякого дурна не было.